Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Чехов на радио». Радиосериал из 12 программ, превращенный в 20-минутный выпуск. Над передачами работали Наталья Шолохова и Дмитрий Николаев. «Чехов на радио». Впервые в эфире 11 февраля 2000 года.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Наши коллеги из «Радио Россия» завершили титанический труд, посвященный Антону Павловичу Чехову. Это радиосериал из 12 передач. В основе цикла – биографическая книга Бориса Зайцева «Чехов» и письма самого классика. Над текстами работала Наталья Шолохова, а постановку осуществил один из лидеров современного европейского радиоискусства Дмитрий Николаев. Я предложил Николаеву на основе сериала подготовить композицию «Чехов на радио» для «Радио Свобода». Он охотно согласился.
Антон Павлович Чехов. Антон родился 1760.
Вам нужна моя биография? Вот она. Я Антон Павлович Чехов. Родился 17 января 1860 года в Таганроге. Однако все это вздор. Пишите что угодно. Если нет фактов, то замените их лирикой. Что же касается моих корней, то фамилия моя ведет свое начало из воронежских недр, из Острогожского уезда.
Чехов весьма скептически относился к своим биографам. Когда мне предложили сделать радиоверсию его биографии, я долго колебался, долго сомневался. Главным сомнением было, уместно ли присутствие Чехова в радиопространстве. Но в какой-то момент мне пришла мысль, что Чехов и радио близки, что их судьбы близки. Отец радио, инженер Александр Попов, современник Чехова. Он кажется просто-таки одним из чеховских персонажей, этих телеграфистов, профессоров, офицеров, врачей, преданность делу, вера в науку, талант нереализованный и, собственно, никому не нужный на огромных просторах Родины.
Вся энергия художника должна быть обращена на две силы – человек и природа. С одной стороны, физическая слабость, нервность, страстная жажда жизни и правды – беспокойный анализ, бедность знаний рядом с широким полетом мысли. С другой – необъятная равнина, суровый народ со своей тяжелой холодной историей, татарщина, чиновничество, бедность, невежество, славянская апатия и прочее. Русская жизнь бьет русского человека так, что мокрого места не остается. Простора так много, что маленькому человечку нет сил ориентироваться.
Затерянность в огромном, холодном, темном пространстве характерна для чеховских героев. И Александр Попов, и его изобретение затерялось на просторах огромной Российской империи. В империи знали, если что надо, то фельдъегерь доскачет на тройке, свезет волю государеву. Да вообще нет пророка в отечестве своем. Кстати, и Маркони. В Италии все считали каким-то шарлатаном, фокусником. Его карьера началась, когда он поехал в Англию, и английские офицеры увидели, что с помощью этих фокусов, реле, проводков, антенн можно управлять самой большой военной машиной тех лет, флотом Ее Величества. Но как бы то ни было, радио пришло в мир. Радио было продуктом, естественно, научного сознания. Скептик и материалист доктор Чехов и радио рождены одной культурой, рождены материализмом и, естественно, научным сознанием. Но оба они, развиваясь, перешагнули через барьер материи и постарались выразить невыразимое и нематериальное. Радио сбросило с себя оковы материального и стало художественным в веке 20-м, а жизнь Чехова прошла в 19-м. Я не про календарь говорю, Чехов умер в 904-м, но бог знает, чем этот век для нас кончится. А началось это столетие для России, безусловно, с Цусимы. Той самой Цусимы, где эскадра российская опоздала перестроиться в боевой порядок. Специалисты пишут, 3 минут не хватило. 180 секунд, и тонны стали, тысячи людей, престиж и гордость державы, ушли под воду. А через 13 лет ушла под воду и сама держава. Не послушали чеховского интеллигента, инженера Александра Попова. Все надеялись, фельдъегерь доскачет. А вот не доскакал, на 3 минуты опоздал. Флагами на судах семафорили, фонарями мигали, дымы сигнальные пущали. Все по-нашенски, по-привычному, по старинке. Радио мало использовали. А японцы использовали вовсю. Они успели. Они ж на фельдъегеря-то не надеялись. Думаю я, что стоит послушать чеховских людей. Да самого Чехова. Многих бед можем избегнуть.
Душа у меня кипит. Хорош Божий свет, одно только нехорошо. Мы, как мало в нас справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм. Пьяный и стасканный за булдыга муж любит свою жену и детей, но что толку от этой любви? Мы, говорят, в газетах любим нашу великую родину. Но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний нахальство и самомнения паче меры, вместо труда лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше чести мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Работать надо. Главное, надо быть справедливым, остальное все приложится. Однако общество, которое не верует в Бога, но боится приметы черта, не смеет и заикаться о том, что оно знакомо со справедливостью.
Дал я послушать кусочек из чеховского острова Сахалин своему приятелю. Отгадай, говорю, откуда текст? Чего тут отгадывать, отвечает он. Это архипелаг ГУЛАГ.
Проехали 4000 верст. А после 2,5 месяцев путешествия открылась, наконец, самая цель странствия. Остров Сахалин. Тут наступает молчание. Писем с Сахалина почти нет. Позже кое-где поминается он в великом мраке.
Сахалин – это место невыносимых страданий. Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей. Сгноили зря, без рассуждения, варварски. Мы гоняли людей по холоду, в кандалах, десятки тысяч верст. Заражали сифилисом, развращали. Размножали преступников, и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы. Но нам до этого дела нет. Это неинтересно. Прославленные 60-е годы не сделали ничего для больных и заключенных. Нарушив таким образом самую главную заповедь христианской цивилизации.
Так Когда Чехов плыл по Охотскому морю на Сахалин, он пересек страшную морскую трассу 20 века. Трассу между Совгаванью, портом Ванино и Ногайской бухтой, Магаданом. Конечно, в чеховские времена трассы этой не существовало, но Чехов ощутил весь ужас этой земли, ужас этих мест. После Сахалина он испытывал какой-то страх, даже не страх, античный ужас, ужас античной трагедии, ужас, который испытывал Мандельштам в безумии, умирающий на берегу холодного, как труп, Охотского моря.
Обоих зашивают в парусину и спускают в море. «Бросили в море двух покойников», — писал Чехов Суворину.
«Становится страшно, и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море.
Послушайте композицию Дмитрия Николаева «Чехов на радио».
У меня было полное ощущение, когда я работал над этой частью про Сахалин, что Чехов получил сигнал тревоги, сигнал СОС, пролетающий со скоростью света из будущего в прошлое. Не знаю, мог ли сам Чехов путешествовать со скоростью света, но передвигаться в пространстве со скоростью артиллерийского снаряда он мог.
Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти, и я, по законам физики, вылетел из Петербурга как бомба. Дома у себя я принял касторки, умылся холодной водой, и теперь хоть новую пьесу пиши. Уже не чувствую утомления и раздражения.
Этому верить, конечно, нельзя. Театральное поражение вообще слишком горькие. Здесь толпа была слишком груба. Чехов, как истинный писатель, слишком кровно был связан со своим детищем, чтобы оставаться равнодушным. Мария Павловна, так брата знавшая и любившая, полагает, что удар был жестокий, отозвался и на здоровье. Через 3 месяца у него открылось легочное кровотечение. По словам сестры, Антон Павлович попал в клинику Остроумова, где и был впервые поставлен диагноз, изменивший всю их жизнь.
Мне не везет в театре, ужасно не везет, роковым образом. И если бы я женился на актрисе, то у нас, наверное, бы родился орангутанг.
Неудача первой постановки «Чеховской чайки» связана с тем, что театр не углядел в пьесе мировую душу, которую Чехов нарядил в русские бытовые одежды. Чехова прочли как бытописателя, а он в ту пору уже символист. Я не говорю о том, что он принадлежал к движению там Брюсова и Мережковского, но по сути дела он создает некий единый образ-символ. Бессмысленно убитую белую чайку. Символ внебытовой, не связанный ни с конкретной эпохой, ни с конкретной страной. Это свойство писания Чехова сделало его своим в 20 веке. Причем своим в любой стране, в любой национальной культуре. Без него культуру 20 века представить так же сложно, как нашу жизнь без радио. Немец Герц, англичанин Ллойд, русский Попов, американец Фассенден, итальянец Маркони – они создали нечто, что нужно всем, без чего немыслимо столетие. Его вечеринки-танцульки, спасение тонущих судов, война, полеты в космос, а теперь и простой разговор по телефону – все это невозможно без радио, этой почти нематериальной связи человека с человеком, этого технического прообраза мировой души.
Люди, вы,
Орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, утки, пауки. Это декламирует мировая душа, все вымерло. Одна луна печально светит, и дьявол должен явиться.
Не все современники заметили новую образность Чехова, но Иван Бунин заметил и был возмущен. В наших российских одеждах разгуливает какая-то безродная космополитическая мировая душа. Бунин пишет, что не было вишневых садов, не было вишневого сада в России. Он уличает Чехова во лжи с каким-то праведным гневом. Он словно обижен, словно Чехов нанес ему личное оскорбление. Бунин пишет, что знает все имения Юга России, знает экономику, смеется над самой идеей, что имение могло жить от продажи вишни. Он как бы срывает эту образную маску. Весь пафос его направлен на то, что не место этой мировой душе на родных просторах. Бунин попал в точку. У вишневого сада нет никакого бытового или экономического объяснения. Это просто символ. Не знаю, может быть, Бунин тут почувствовал некую угрозу русской литературной традиции. Он хочет выгнать эту мировую душу. Вон ее, пусть убирается, откуда пришла, к этим Ибсенам и Метерлинкам.
Чехову Ибсен, наверное, не был близок, но Метерлинк чем-то ему понравился.
Все это странные, чудные штуки, но впечатление громадное. И если бы у меня был театр, то я непременно бы поставил его слепых.
Нужны новые формы, а если их нет, не нужно ничего. Все искали новые формы в конце прошлого, начале нынешнего века. Формы того, как можно существовать в веке 20-м. Их искало и радио. Рейджинальд Фассенден утверждает, что впервые передал голос в эфир в 1902 году, то есть при жизни Чехова. Однако день рождения радио совпал с Рождеством 1906 года. В этот день у радио появились первые слушатели. У берегов американского штата Массачусетс корабельные радисты в своих наушниках вместо азбуки Морзе услышали музыку и голос человека. Реджинальд Фассенден перед микрофоном играл на скрипке и пел романс «Гуно». Офицеры отнимали друг у друга наушники, чтобы услышать живое чудо. Голос, переданный по радио. На одном судне капитан выставил у рубки вооруженную охрану, велел стрелять во всякого, кто будет приближаться, во избежание паники на корабле. На другом судне, когда к капитану пришел помощник и радист и сказали, что слышали музыку и голос, капитан велел изменить курс корабля, пошел в ближайший порт и сдал их обоих в сумасшедший дом. Музыка и стихи стали содержанием первой передачи звукового говорящего радио. То есть радио родилось как инструмент передачи духовного, скрытого, невыразимого. Борис Зайцев в своей книге о Чехове ищет в его творчестве именно это и находит. И даже в самых мрачных его произведениях видит он отблески божественного горного света. Традиции Чехова и традиции серьезного радио, по моему глубокому убеждению, едины. Они позволяют людям осознать себя в огромном мире. Они позволяют выйти из замкнутого круга мелких повседневных забот по устройству собственной бытовой жизни.
Все хочется мне устроить свою жизнь. Я и так, и этак. И вся эта возня, собственно, особой, кончится тем, что какой-нибудь строгий Икс скажет: «Как вы не садитесь, а все, музыканты, не годитесь».
Перевести чеховское слово на язык звука мне помогали Наталья Шолохова, автор сценария, Валерия Беседина, композитор, и артисты Валерий Баринов и Андрей Сергеев. На этом я, ваш покорный слуга Дмитрий Николаев, прощаюсь с вами. Антон Павлович попрощается сам.
Вы сетуете, что герои мои мрачны? Увы, не моя в том вина. Эти люди родились не из пены морской, они результат наблюдения и изучения жизни. Во всяком случае, работая, я всегда бываю в хорошем настроении. Я человек жизнерадостный. Будьте здоровы и счастливы. Ваш А. Чехов.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Музыка в театре. Ее законы, положение композитора в системе спектакля, как не перетягивать на себя, но и не играть подчиненной роли, сколько направлений звука предоставляет хороший театральный зал, рассказывают режиссеры и звукооператоры. Передачу записала Ирина Колесникова. Музыка в театре впервые в эфире 11 февраля 2000 года.
Наша главная тема сегодня – музыка в театре. В театральных реестрах она иногда проходит по категории «музыкально-шумовые эффекты». Но у тех, кто работает с этими эффектами – театральных режиссеров, композиторов, звукорежиссеров – отношение к этим эффектам скорее поэтическое.
В тишине обычно, в замкнутом пространстве, и рождается любая идея звукового решения. Она вырастает из тишины.
В театре у нас во время спектакля мы можем звук направлять по 17 направлениям. Мы ставим говорители в трюм сцены, и тогда локализуется направление звука, что звук идет из-под земелья.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Музыка в театре».
Самая главная мысль про музыкальное оформление у меня вот какая.
Звукорежиссер Александр Борисович Линецкий.
Вот вы смотрите футбол по телевидению, спрашиваю я, и как вы относитесь к тому, что комментатор говорит то, что вы видите? Вот он вам говорит, вот пас, был пас налево, пас вперед, там, этот остановил мяч грудью. Да я вижу, что он остановил мяч грудью. Ты скажи что-нибудь такое, чего я не вижу, но что вместе с тем, что я вижу, вот ты говоришь, и я вижу вместе, это я стану богаче. Вот мне кажется, что роль музыкального оформления на театре в этом-то и состоит. Действительно, иллюстрация – это ужасно. Это правда.
Да, такие пьесы есть.
Композитор Юрий Шевченко.
Это пьеса украинского драматурга Кулеша «Патетична соната». К сожалению, этот драматург не очень известен, но я считаю его очень интересной личностью в украинской драматургии. Он творил в 30-е годы, был очень такой поисковый. И вот в его пьесе, которая рисует какие-то образы трагических 20-х годов, вся поэтическая линия, она вынесена в эту бетховенскую сонату. Через всю пьесу проходят ремарки, подробнейшие, где он описывает, вот какой кусок сонаты звучит в этом месте, а какой звучит в другом месте. Поскольку одна из героинь этой пьесы, она играет на фортепиано именно в этот момент, этот фрагмент. И когда вот речь зашла о написании музыки к этому спектаклю, то я сначала развел руками, я говорю, а что тут делать? Есть замечательная музыка, пусть она себе и звучит. Но потом, подумав, я решил, что, наверное, это будет неправильно. А неправильно вот почему. Потому что это звучит не бетховенская соната, которая звучит, скажем, в концертном зале. Это звучит соната, которая пропущенная через души и уши персонажей, пропущенная через вот время вот это вот, и она как-то уже изменилась. Конечно, в мои цели не входило дописать Бетховена, поэтому я не добавил ни одной ноты. Я себе представил те ощущения, когда отдельные ноты из бетховенской сонаты не идут следом за другими, а зависают, растекаются и превращаются в какую-то длинную ноту. Тематическая интонация переходит из этого регистра в другой инструмент. Как бы вот сделать вот этот вот временной сдвиг и психологический сдвиг. Ведь когда мы представляем себе какую-то уютную гостиную, где звучит эта музыка, но мы в то же время знаем, что эта гостиная находится в каком-то пекле, то эта музыка как-то совершенно для нас уже звучит иначе. Цельность этой работы, для того, чтобы зритель, выходя после спектакля из зала, он нес в себе ощущение той истории, которую ему рассказал театр только что. И если выходит зритель и говорит, «Боже мой, замечательную музыку написал композитор, скажем, Шевченко», то, наверное, для меня это хорошо, а для спектакля плохо. Наверное, моя музыка вываливается из общей палитры. Или же там кому-то нравятся костюмы, кто-то хвалит сценографию или какого-то отдельного актера. Наверное, тогда не сложилось, не получился этот вот цельный творческий акт, если так высокопарно выражаться. Для композитора, который работает в театре, наверное, важен какой-то особый такой психологический склад. Здесь нельзя тянуть на себя одеяло. Не все смогут композиторы, не потому что они неталантливые, а потому что здесь нужно обладать какими-то еще и качествами уйти в тень как в какой-то момент. Не обязательно должен быть заметен на виду постоянно. Где-то показаться, где-то уйти. И вот таковы законы, наверное, театральной музыки.
Вообще моей мечтой когда-то было создать такую симфонию шумов, сделать музыку из всех звуков, которые нас окружают. И мне казалось, что именно такая музыка может звучать в театре.
Говорит звукорежиссер Алла Заманская.
Музыка, состоящая из скрипа двери, дождя, где-то пробивающегося какой-то действительно самой как таковой музыки. Я делала музыкальное оформление спектакля замечательного киевского режиссера Валерия Бильченко «Археологии». Мы решили тогда, что на протяжении всего спектакля будет звучать пустой эфир, чистый эфир радиоприемника. И как это сработало замечательно на спектакль. Потому что речь шла о поколении хиппи, о поколении детей, которые выросли в 70-е годы. Все поколение этих людей выросло под звук глушилок, вот этой вот шипящего эфира, когда слушали эти запретные радиостанции, через которые только и могли услышать там музыку, которая интересовала, какую-то информацию получить. Это сразу внесло зрителя вот в то состояние того времени.
Не только музыка, не только шумы, но все вместе, что звучит в спектакле, это все можно считать звуковым решением. И неплохо бы, если бы режиссеры... Дело в том, что звук на театре – дело очень новое. Когда появилось радио, а теперь, как на театре говорят радио, на самом деле нужно говорить звукотехнические средства. Когда это появилось, а особенно последние годы, когда многообрабатывающий звук техники новой, которая создает звукоэффекты, инструменты и речь звучат уже не один к одному, как они звучат просто в акустическом зале. У нас как-то был один спектакль, мы повесили микрофоны над сценой, и это не было усиление или, как говорят, подзвучка. Мы немножечко еще их на обработочку взяли, и это создало акустическую картинку, отличающуюся от обычной. Все, что звучит со сцены сейчас... То есть, если нас интересует иррацио, если есть в спектакле какие-то места, которым режиссер хочет придать более метафизическое значение, да, то можно говорить даже о том, что как звучат человеческие голоса со сцены непосредственно говорящих людей, это тоже входит в звуковое решение спектакля. Вот представляете, у нас в театре, у нас... Во время спектакля мы можем звук направлять по 17 направлениям. То есть у нас на сцене 5 направлений, в зрительном зале, скажем, там 8 направлений. И мы используем направления, которые лежат вне пределов зала. Как бы звук вне пространства, в котором происходит действие. Мы ставим говорители в трюм сцены, и тогда локализуется направление звука, что звук идет из-под сцены. Из подземелья, из преисподней.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Музыка в театре».
Мне хотелось заниматься тем, чтобы рассказать какие-то истории с помощью звуков. Без единого слова, хотя вот в том эксперименте, который я записала, работая уже в молодежном театре, там присутствует даже текст, начитанный из 13 главы послания к Коринфянам святого апостола Павла. И мне было интересно, воспримут ли это действительно вот как историю. То есть человек... из этого внешнего мира, окруженного вот шумами улицы, попадает в такую музыкальную как бы шкатулку, он поднимается наверх по лестнице, одновременно звучит смешанная музыка, начиная от лютневой, кончая рок-музыкой, он заходит в квартиру, открывает ключом дверь, попадает в абсолютно молчащую такую комнату, в которой начинается дождь. И сквозь этот дождь звучит вот это послание к Коринфянам, и где-то там еще финальные аккорды Кармен Бюзе.
Это очень по-нашему. Зал музыкальной частью это очень по-нашему. Во-первых, частью. Нет. Вообще, на театре моя профессия при моей жизни появилась. Ее не было в моей первой молодости вообще. На театре был оркестрик, если это был драматический театр. Был шумовик, такая была фигура за кулисами, очень там заметная. У него были всяческие такие приспособления, с помощью которых он изображал, ну, все силы природы и даже механические шумы, там всякие и городские, и сельские, и море, и в общем, все что угодно.
Я совершенно была потрясена, когда познакомилась в театре Франко с таким замечательным человеком, как Александр Петрович Лисица. К сожалению, уже умер. Он работал шумовиком. Александр Петрович из каких-то деревяшек, железячек, гороха делал совершенное чудо. Например, у него была огромная сита, в котором катался горох. И это мог быть и дождь, это могли быть и приливы и отливы моря, например. Кроме того, он из простых деревяшек с какими-то вырезами внутри, они были покрыты специальным таким бархатом, он имитировал звук лошадиных копыт. Но самое интересное всегда было это наблюдать за ним, как он это делал. Это был целый спектакль, когда в спектакле «Дядя Ваня» в постановке Сергея Данченко нужно было сымитировать приходящую и уходящую там пролетку или лошадь, которая подвезла только что там Астрова или кого. Нужно было видеть, как преобразовался этот человек и начинал руками скакать, как лошадь, например, или как он водил этим ситом и создавал дождь в спектакле «Моя профессия сеньор из высшего общества». Он занимал небольшую коморочку в театре, которая была наполнена самыми разнообразными и удивительными вещами, которые можно разве что увидеть только на свалке. Это были какие-то маленькие гвоздики, кусочки дерева, кусочки ткани. И из этого всего создавался вот такой вся шумовая жизнь спектакля. Живое участие человеческих рук. Вот это было из театра, из природы театра. Вот сегодня то, что используются мини-диски, магнитофоны, работают с радиомикрофонами, совсем, это уже немножко не театр. Это уходит душа театра, потому что в театре все должно быть как будто в жизни.
Я очень хорошо помню, какие плохие оркестры были в драматическом театре. Диплома никто у них не спрашивал, и виртуозности от них не требовалось. Но страшно даже не это. Они играли не очень вместе, не очень чисто, но каждый спектакль – это сочетание жестко чего-то поставленного, обусловленного, и в любой момент отклонение, которое может возникнуть по разнообразным причинам. Не говоря о том, что у нас кошки выходят на сцену время от времени. И я сделал очень давно очень важное для себя открытие. Очень здорово сыгранное и очень хорошо записанное в классных студиях звукозаписи музыка театру меньше подходит, чем сыгранное самодеятельно, записанное в не самых лучших условиях. Ну, я уже не говорю о том, что никогда не надо использовать хор профессиональный. Лучше пусть свои артисты споют, если это даже будет звучать в виде фонограммы. Стерильность театру противопоказана, потому что в любой момент может упасть что-то, лопнуть лампа, выйти кошка, не выйти вовремя на реплику артист, заставляя остальных выкручиваться. Я уже не говорю о том, что могут штаны упасть. Да, и тогда вот это академическое, хорошо записанное на носителях современных музыка, она чужая. Смешное, что я знаю, но это было не со мной и не при мне. Это у нас в театре передают от поколения к поколению. Значит, у звукооператора порвалась лента в двух местах. И он вклеил этот кусок задом наперед. А этот кусок Это шел спектакль об Отечественной войне, и там из ставки звонил Сталин. И вот Тутин здесь живьем говорил, а голос Сталина в записи звучал. И вот, когда, значит, оператор включил эту ленту, которая задом наперед, там пошли какие-то совершенно нечленораздельные звуки. Да. И вот не растерялся на сцене один артист и сказал, волнуется, по-грузински заговорил.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Музыка в театре».
Количество спектаклей, где музыкальное оформление сделано самим режиссером, становится в процентном отношении все больше и больше.
Звукорежиссер Александр Борисович Линецкий.
Это вообще одно из следствий того, что театр стал очень режиссерским. Сейчас есть очень много режиссеров, которые завели себе фонотеки дома. А в чем смысл? Ведь своя фонотека отражает его пристрастия музыкальные.
Ну, меня пока, слава богу, обминула та участь, когда режиссер мне давал какие-то очень конкретные задания. И говорил, напиши мне вот вступление там веселое на 30 секунд, а потом веселый канкан или похоронный марш.
Композитор Юрий Шевченко.
Вот наша одна из таких работ с художественным руководителем молодого театра Станиславом Моисеевым. Это не первая работа «Дон Жуан», поэтому у нас есть какой-то уже опыт общения, поэтому нам много раз говорить уже не нужно. Кто-то берется что-то делать, он, наверное, должен найти в себе вот это параллельное дыхание этому персонажу. И, наверное, спектакль молодого театра «Дон Жуан» – это был спектакль не о расхожем, так сказать, типаже в банальном смысле, так сказать, дамского сердцееда. Речь шла гораздо шире. Проблема ставилась вот человеке и Бог, человек и грех. Если говорить словами, то, наверное, вот об этом шла речь. Но, к сожалению, все эти, так сказать, умные и серьезные слова не помогают писать музыку. Поэтому, конечно, здесь нужно ощутить ту интонацию, ту атмосферу, которая могла бы быть, скажем, в ту секунду, когда Дон Жуан и Сгонарель заходят в склеп к командору. Вот я считаю, что композитор просто обязан ощутить, как в это время колебался воздух, представить себя на месте, как колотилось сердце или не колотилось, или как, там, я знаю, потели руки, скажем.
Когда я ставила уже как режиссер спектакль «В ожидании Годо» Бекета в Киевском экспериментальном театре...
Режиссер Алла Заманская.
Стал вопрос о звуковом музыкальном оформлении спектакля. Для меня это было ужасное мучение. И я отказалась от всякой музыки. Потому что, во-первых, в этом спектакле само звучание человеческих голосов – это уже музыка. Оно выстроено в определенном ритме, оно создает целую полифонию, симфонию. Актеры это исполняли очень интересно, с разными ритмами в каждой сцене, с темпами голосов. И получился спектакль, созданный из тишины, где из тишины звучит только человеческий голос и звонок телефона. Это все, что звучит в этом спектакле. Как это ни странно, я, будучи звукорежиссером, столько лет проработав в театре, я отказалась от всякой музыки. И тем не менее, зритель совершенно спокойно выдерживал такой спектакль, созданный из молчания. Потому что, ну что такое в театре спектакля сегодня без музыки? Это же почти невозможно выдержать. А здесь зритель совершенно доверял этой ситуации, когда не нужно музыки, нужно слышать человеческий голос.
Вот такая звучащая тишина. Даже вот мы сейчас сидим и разговариваем на тему театральной музыки. Вокруг нас тихо, да? Но если мы прислушаемся, нас окружает очень много музыки. Такой городской музыки. Машина шумит, что-то такое проехало. Просто тишины не бывает. Тишина бывает только окрашенная каким-то человеком. То есть кто-то эту тишину слышит. Или слушает.
Был такой случай, очень интересный. Я сидела на кухне, это была ночь, была абсолютная везде тишина. И вдруг я услышала какие-то цикличные, чуть нарастающие звуки. Так мог бы звучать ветер в трубе, в колонке. У меня не было колонки никакой, и я была очень удивлена, потому что у нас замкнутый двор. Я стала искать источник этого звука и решила каким-то образом приблизиться к нему. Когда я открыла окно и выглянула во двор, окно соседей было открыто, и там плакала женщина. И вот этот звук ветра, который преобразился для меня в эту настоящую заплачку, которую она исполняла, причем это была настоящая классическая заплачка, цикличная, с завываниями, из ветра в голос. Это то, что подсказала жизнь. На самом деле это замечательный, в общем-то, образ. Она действительно плакала.
Слушали передачу Ирины Колесниковой «Музыка в театре». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Белова. Редактор Игорь Померанцев.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится, как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Археология. Прошлое». Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».